Информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 22 мая, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов, как всегда, в начале часа новости, с которыми вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Владивостоке продавцы подержанных автомобилей провели акцию протеста. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме, состоявшемся в воскресенье. По предварительным данным агентств, занимавшихся мониторингом голосования, независимость поддержали чуть более 55% граждан, участвовавших в голосовании. Именно 55% голосов – минимум, необходимый для провозглашения Черногории независимым государством. Предварительные официальные результаты ожидаются в ближайшие часы. Наблюдатели, присутствующие на референдуме, не сообщили о каких-либо существенных нарушениях в ходе голосования. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение приговора началось 16 мая и, как ожидается, завершится сегодня или во вторник. Тогда же представители комитетов «Матери Беслана» и «Голос Беслана» проведут совместную пресс-конференцию. На нее официально приглашен заместитель генпрокурора России Николай Шепель, сообщила ранее в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек. Более половины погибших – дети. В Владивостоке продавцы подержанных автомобилей провели акцию протеста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Колонна автомобилей с зажженными фарами отправилась в полдень к центру Владивостока. Участники акции протестуют против введения сертификата соответствия стандарту Евро-2. Этот документ должен подтвердить соответствие автомобиля экологическим требованиям. Он вступил в силу в начале мая, и теперь его необходимо предъявлять при ввозе каждой подержанной иномарки в Россию. Для дальневосточных автодилеров это требование невыполнимо. За Уралом нет ни одного органа, полномочного выдавать этот документ. А каждый раз ездить за сертификатом в Первопрестольную очень дорого. Пока таможенники оформляют машины в прежнем режиме. Однако в ближайшее время ситуация может измениться. Чтобы предотвратить неизбежный коллапс на границе, автодилеры и организовали акцию. Пока предупредительную. В ходе акции были собраны подписи под обращением к полпреду президента Камилю Исхакову с требованием не допустить очередной беспредел на таможне. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. Ранее появились сообщения о том, что Великобритания, Германия и Франция добиваются включения американских гарантий в пакет предложений, адресованных Ирану. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Зефи, выступая в воскресенье в Тегеране, вновь заявил, что его страна не откажется от производства обогащенного урана. А Зефи также заявил, что Иран не использует уран, поставляемый из-за рубежа, вопреки появившейся информации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от Ирана в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.
6 стран договорились в ходе очень непростых консультаций в Нью-Йорке 9 мая о том, чтобы предложить иранской стороне пакет, который четко показывал бы преимущества для Ирана. Сотрудничество с МАГАТЭ в выполнении тех требований, которые сформулированы в решениях Совета управляющих этой организации, которые были поддержаны Советом Безопасности. Иран должен ответить на вопросы, которые МАГАТЭ давно сформулировала. Мы все ожидаем именно этого от Тегерана и хотим, чтобы вся эта ситуация завершилась сохранением сотрудничества Ирана с МАГАТЭ в полном объеме.
Заявил Сергей Лавров. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главная тема переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Израиль санкционировал перевод палестинцам 11 миллионов долларов налогов, которые он, согласно законодательству, собирает для палестинской автономии. Ранее средства были заморожены после прихода к власти в автономии группировки «Хамас». Недостаток средств спровоцировал гуманитарный кризис на палестинских территориях. Министр обороны Израиля требует расследования событий 20 мая, когда в результате израильского удара в секторе Газа погиб не только экстремист, но и мирные жители. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Министр обороны Амир Перец требует провести внутреннее расследование по поводу операции ВВС Израиля, в результате которой в субботу в Газе погибло несколько гражданских лиц. Речь идет о ликвидации одного из лидеров экстремистской организации «Исламский джихад» Мухаммеда Дахдуха, джип которого израильский вертолет расстрелял ракетами в городе Газа. Одновременно с Дахдухом погиб 4-летний ребенок, его мать и бабушка, едущие рядом в такси. В воскресенье утром ракета «Касам», выпущенная палестинцами с севера сектора Газа, угодила в один из классов школы в Сдероте на юге Израиля. По счастливой случайности класс был пуст, и в результате взрыва никто не пострадал. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В них участвует пропрезидентский блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и соцпартия. Как сообщил в воскресенье лидер социалистов Александр Мороз, проект коалиционного соглашения фактически готов к подписанию, но ряд разногласий между его участниками пока не разрешен. Переговоры о создании оранжевой коалиции идут уже более полутора месяцев. Первое заседание новой Верховной Рады назначено на 25 мая. Напомню главные новости. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете услышать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей представила Вероника Кульганик.
И о погоде. На календаре последняя декада мая, но весна не слишком балует нас теплом. Весна в этом году капризная, крайне неустойчивая. В средней полосе России уже устремился очередной атлантический циклон. Центр его завтра днем пройдет над Санкт-Петербургом. Москву и Подмосковье прикроет холодный атмосферный фронт этого циклона. В Москве кратковременные дожди, местами грозы, температура днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха 19-21.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в программе.
Итоги референдума о государственной независимости Черногории. Третьяковская галерея отмечает юбилей. Месяц семьи в Вильнюсе.
В воскресенье исполнилось бы 85 лет со дня рождения Андрея Сахарова, известного во всем мире ученого и правозащитника. А помните ли вы академика Сахарова? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к аудитории Радио Свобода.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода.
Как вы слышали в новостях, в воскресенье в Черногории прошел референдум о государственной независимости. Лидеры блока, выступающего за самостоятельность от Сербии, провозгласили победу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Сторонники независимости Черногории всю ночь на улицах праздновали победу, несмотря на то, что официальные результаты референдума будут известны только днем. Уже 45 минут после закрытия участков для голосования эксперты неправительственного центра по наблюдению за результатами плебисцита сообщили, что согласно предварительным данным, более 56% граждан проголосовали за независимость. Согласно условиям, Черногория может выйти из союза с Сербией, если за независимость выскажутся не менее 55% участников голосования. Однако через пару часов оказалось, что итоги референдума не так ясны. Республиканская избирательная комиссия даже отказалась сообщить свои предварительные итоги. Все указывает на то, что результат может оказаться очень тесным. Но 2 часа ночи премьер-министр Черногории, лидер блока, выступающего за независимость, Мило Джуканович, вышел и сообщил о победе. Он утвердил, что за самостоятельную Черногорию свои голоса отдали 55,5% вышедших на плебисцит граждан. «Я желаю всех граждан поздравить с собственным государством. Это самый значительный день новейшей истории Черногории». Противно опасениям, референдум Черногории прошел в соответствии с демократическими нормами, а несколько инцидентов не повлияли на ход голосования. Это подтвердили и наблюдатели ОБСЕ и Европейского Союза. Особенностью черногорского референдума стала небывало высокая активность граждан. На участки пришли более 86% граждан. В понедельник станет известно, будут ли результаты голосования признавать сторонники черногорской оппозиции, которые желают сохранить общее Сербии государство. Руководство Сербии выступит только после того, как станут известны окончательные итоги черногорского плебисцита. Ая Куге, я Радио Свобода, Белград.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Все встряхнуть, так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Время новостей». Встреча президентов России и Казахстана, состоявшаяся в субботу в Сочи менее чем за 2 месяца до саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, может иметь важное значение как для Москвы, так и для Астаны, пишет издание. Газета напоминает, что Владимир Путин пригласил Нурсултана Назарбаева, как и председателя КНР Худинтао, в северную российскую столицу для участия в мероприятиях в рамках саммита. Китайские и казахстанские лидеры по замыслу Москвы должны будут, видимо, усилить ее позиции в энергетическом диалоге с западными партнерами по восьмерке. На такой вывод наталкивают и сделанные недавно российским руководством заявления о готовности переориентировать основной поток экспорта своих энергоресурсов на восточные рынки в случае, если Запад будет ограничивать стремление российских компаний стать полноправным акционером на европейском энергетическом рынке. В этой связи следует учесть и то особое положение, которое благодаря своему огромному сырьевому потенциалу приобрел Казахстан, став серьезным конкурентом России в качестве страны-экспортера углеводородов на мировые рынки. Учитывая все эти обстоятельства, итоги сочинской встречи Путина и Назарбаева, «Время новостей» считает серьезным успехом стремления казахстанского президента извлечь выгоды из создавшейся ситуации. Тему развивает газета «Коммерсант». Центральная публикация на первой полосе озаглавлена «Владимир Путин пошел на повышение». Вчера президент России в своей сочинской резиденции встретился с президентом Казахстана и достиг с ним революционных договоренностей о том, что Россия будет расплачиваться с Казахстаном за его газ по рыночным ценам. С подробностями специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Инвесторы лишились страха, об этом сообщает газета «Ведомости». В России несомненный инвестиционный бум. За первый квартал 2006 года иностранцы вложили в нашу страну 3 800 000 000 долларов прямых инвестиций. Это вдвое больше прошлогоднего. И это уже не отдельные точечные вложения в нефтегазовый сектор, а повсеместная практика, радуются экономисты. До конца года в страну придет не меньше 20 000 000 000 долларов прямых инвестиций, прогнозируют они. Если «Ведомости» пишут о иностранных инвестициях, на первой полосе издания газета публикация о том, как инвестируют российские граждане. Российский рынок ценных бумаг лихорадит. За минувшую неделю цены на акции отечественных компаний упали почти на 12%. Профессиональные участники рынка в основной своей массе спокойно отнеслись к столь масштабной коррекции. Как ни странно, не менее профессионально повели себя и пайщики инвестиционных фондов. Частные инвесторы выстроили очереди в офисы ПИФов, чтобы вложиться в рынок, пока тут находится на спаде. Лучше рискнуть, чем отдавать практически даром свои деньги банкам, ведь банковские ставки — это куром на смех, прокомментировал свое решение изданию газета один из пайщиков. На первой полосе газеты «Известия» публикация о том, кто же пройдет в Академию наук. Дело в том, что на этой неделе в Российской Академии наук состоится общее собрание. Президент РАН и руководители академических отделений традиционно прочитают доклады о достижениях и упущениях, но самый интригующий вопрос – выборы новых академиков и членов-корреспондентов. На эти места претендуют депутаты, министры, крупные функционеры и банкиры. Очередные выборы в РАН обещают стать сенсационными по числу претендентов и чиновников из бизнес-элиты. Ну а газета «Новые известия» пишет о тех, чей путь к академическим лаврам может так и не начаться. «Бесплатное высшее образование, похоже, станет в ближайшие годы редкостью», пишет издание. К такому выводу приводит заявление, сделанное в конце прошлой недели министром образования и науки России Андреем Фурсенко. Чиновник предупредил, что число бюджетных мест в вузах будет сокращаться.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения в 2004 году на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат свое внимание на игровых видах спорта. Слушайте «Радио Свобода».
И вновь о спортивных событиях. В Латвии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой. Чемпионами стали шведы, которые в финальном матче одержали победу над чехами со счетом 4-0. Напомню, что ранее в этом же году шведы одержали победу на Олимпиаде в Турине. Ну а бронзовые награды завоевали хоккеисты Финляндии. В матче за третье место финны выиграли у канадцев 5-0. Сегодня состоялся 7-й матч серии четвертьфинала плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между Детройтом и Кливлендом. Детройт одержал победу 79-61, выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал. Мартина Хингис завоевала первый титул после возвращения на корт. Это произошло на турнире первой категории столицы Италии. В финале швейцарка одолела россиянку Динару Сафину 6-2, 7-5. Это 41-е соревнование женской теннисной ассоциации, выигранное Хингис. Победительницей соревнований в Марокко в Рабате стала американка Меган Шонесси. Она нанесла поражение Мартине Сухи из Словакии в трех партиях 6-2, 3-6, 6-3. Ну а мужчины соревновались во втором подряд турнире серии «Мастерс» в Гамбурге. В решающем поединке испанец Томми Робредо взял верх над Радиком Штепаником из Чехии 6-1, 6-3, 6-3. Ну а в Дюссельдорфе стартовал командный чемпионат мира по теннису. Вчера прошли два матча. Итальянцы уступили теннисистам Германии 1-2, а чилийцы одержали победу над соперниками из Испании со счетом 3-0. Участники многодневной велогонки «Джиро д'Италия» в ходе 14-го этапа, который состоялся вчера, преодолели 223 километра. Первым на финиш прибыл колумбиец Луис Филиппе Хименес Лаверда, сразу вслед за которым дистанцию закончили еще три гонщика – Франциско Перес, Пауло Тиралонго и Штефан Шумахер. В Софии завершился международный шахматный турнир 20-й категории. Победителем стал его действующий чемпион мира по версии ФИДЕ болгарин Веселин Топалов. В заключительном 10-м туре он выиграл у француза Этьена Бакро. Деливший до этого первое место с Топаловым американец Гата Камский сыграл в ничью с россиянином Петром Свидлером. Топалов набрал в итоге 6,5 очков, в активе Камского 6 очков, а третье место занял Вишанант из Индии, в активе которого было 5,5 очков. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
Сегодня один из главных художественных музеев страны, Третьяковская галерея, отмечает 150-летие. О том, как пройдут торжества, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Свой юбилей Третьяковская галерея отмечает не в 2-3 дня, а в течение целого года, организовав множество громких проектов, среди которых Музей мира поздравляет Третьяковскую галерею, шедевры из музея Арсе привезли в рамках этой программы, и Музей России поздравляет Третьяковскую галерею. В последнем случае речь идет не только о выставках, но и об отдельных знаковых картинах, которые на время заняли место в постоянной экспозиции, сообщает заместитель генерального директора галереи Лидия Иовлева.
Например, Эрмитаж нам дал две работы, изображающие Петра и Екатерину. Они будут вставлены в экспозицию, которая посвящена Петровской эпохе. Кроме того, Русский музей нам предоставил 6 шедевров. Достаточно назвать Левицкого, портрет Смольнянки Нелидовой. Затем такие шедевры, как большая картина Шишкина «Корабельная роща» или «Большие запорожцы». У нас есть вариант эскиз, а там большая картина, работу Куинджи «Радуга». И главный, может быть, шедевр, который первый раз приехал в Москву, это портрет княгини Орловой работы Серова.
В общем, традиционное классическое искусство, направление которому и отдавал предпочтение Павел Третьяков. Замечу, в отличие от всех ближайших дней, сегодня никаких новых выставок открывать не станут. В память о православных купцах и меценатах Третьяковых в храме святого Николая в Толмачах состоится торжественный молебен. Принесут венки на Новодевичье кладбище, где они похоронены, а в час дня знаменитый японский дизайнер Тицунори Кавана вместе со студентами Высшей школы ландшафтного дизайна Московского архитектурного института перед центральными воротами галереи начнет создавать по всем правилам искусства икебаны объемно-пространственную композицию. Такое вот подношение цветов к подножию памятника Третьякову. Среди почетных гостей будут и потомки основателя галереи. В 1892 году Павел Третьяков преподнес в дар городу Москве свою частную картинную галерею. 1287 картин, 518 рисунков и 9 скульптур. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем нашу программу. Разрешится ли ситуация с протестом обманутых вкладчиков строительных пирамид? Этот вопрос обсуждался в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Иван Новицкий, депутат Мосгордумы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Депутаты Мосгордумы нынешнего созыва видят какой-либо выход из сложившейся ситуации с обманутыми вкладчиками строительных пирамид?
Да, конечно. Как только в прошлом году эта ситуация возникла, мы провели встречу как с обманутыми вкладчиками, так и с представителями правительства Москвы, которые тоже взяли ситуацию под контроль. И еще в конце прошлого года мэр Юрий Михайлович Лужков заявлял, что московское правительство будет разбираться с этой проблемой. И действительно, проблема была разделена на две части. Первая часть – это те обманутые вкладчики, которые связались с компаниями, которые просто не достроили и бросили свои объекты, и, в принципе, внесенные деньги как-то пошли на строительные работы. При этом, учитывая то, что сейчас в Москве все-таки идет строительный бум, правительство Москвы и комплекс архитектуры градостроительства стал подбирать те компании, которые могли бы довершить то, что не сделали нерадивые инвесторы, бросившие вкладчиков.
А почему так перегрет строительный рынок в Москве, что пришлось даже строительство выплеснулось в Подмосковье? Вот москвичи сегодня вышли, они даже согласны были жить в Подмосковье, потому что там частично подешевле квадратный метр.
Москва – столица, крупнейший мегаполис мира, один из крупнейших.
Михаил Леонтьев, тележурналист, ведущий Первого канала, считает дольщиков обычными инвесторами со всеми вытекающими рисками.
Инвесторы покупают квартиры в расчете на их рост, и это создает новый рост, и за счет этого инвесторы опять покупаются с целью еще большего роста и так далее. Это не может продолжаться вечно. Либо они сами должны понять, что они играют в азартную игру. Это игра с ненулевой суммой, да, в ней все равно будет масса проигравших. Но они, считая себя самыми умными или самыми рисковыми, имеют шанс выиграть. Громов в данном случае и область, но явно не самый злобный участник этой игры. С Москвой проще. Кстати, Москва в наибольшей степени, насколько я понимаю, идет навстречу этим самым вкладчикам. Во-первых, потому что Москве надо поддерживать свой огромный стройкомплекс, и она это делает. С другой стороны, потому что у Москвы просто больше средств и возможностей.
Борис Надеждин, секретарь Федерального политсовета Союза правых сил по законодательной деятельности, так объяснил галопирующий рост цен на московское жилье.
Цены на жилье в Москве, безусловно, раздуты до бесконечности и невозможности. Дело в том, что просто в Москве рынок этот очень коррупционный с точки зрения входа застройщиков. Издержки на взятки при согласовании землеотводов, там строек, санитарных норм, присоединения и все остальное достигают половины стоимости работ. Поэтому, конечно, если бы там была более прозрачная конкурентная среда, цены были бы ниже. Идеальным решением было бы заставить построить квартиру, либо вернуть деньги, отняв их у тех, кто их взял.
Игорь Трунов, адвокат Московской центральной коллегии адвокатов, настаивает на судебном порядке рассмотрения дела.
Сложность заключается в том, что возмещение вреда, причиненного гражданину бездействиями или и действиями должностных лиц, требует признания этих бездействий или действий незаконными. Это судебный порядок. И, к сожалению, институт судебной власти зависит от власти исполнителей, и выиграть в суде при всей объективности, при всей доказанности предмета этого иска практически не не представляется возможным. Поэтому реально взыскать те издержки, тот вред, который причинен людям, реально, конечно, не удастся и не удается. И то мошенничество, которое процветает, и, конечно, прослеживается коррупционная составляющая. То есть чиновники исполнительной власти имеют определенный откат от этих безобразий, которые происходят.
Президент фонда НДМ Георгий Сатаров, председатель антикоррупционного комитета, следит за ходом событий.
Я знаю, что разные группы этих дольщиков находят различные решения. Но вот те решения, которые мне известны, они связаны нередко с некоторыми уступками, в том числе, скажем так, имущественного толка, на которые идут власти. А что касается компенсации, что значит компенсация? Полный возврат средств или еще что-то?
Николай Николаевич Гончар, депутат Государственной Думы России, бывший председатель Моссовета, не видит в происходящем вины подмосковных властей.
Люди нечистоплотные, пользуясь желанием людей построить жилье, грубо говоря, их обворовывают. Поэтому говорить о вине губернатора, в частности Громова, ну, по меньшей мере, неправильно. Те, кто попал в подобную ситуацию, в большинстве случаев не ставят вопрос «верните деньги». И так ставится вопрос, и ко мне тоже приходят люди, и иногда нам удается решить вопрос о возврате денег, но ставят вопрос иначе – дайте квартиру. Та технология, которую в свое время опробовал господин Мавроди, который оказался, это моя точка зрения, не знаю, что там решил суд, жуликом и аферистом, но он привлек в эту аферу много людей и дальше пытался на гребне недовольства даже политическую репутацию себе определенную сформировать, а был вульгарным аферистом.
Как скоро решится проблема обманутых дольщиков строительных пирамид и не достанется ли наследство вашим преемникам, следующему составу Мосгордумы?
Ну, я считаю, что в период работы нашего созыва эти проблемы необходимо решить. Конечно же, не надо так долго это откладывать. Другое дело, что я хочу сразу сказать, что по тем вкладчикам, которые попали вот к таким уголовным мошенникам, эта проблема сразу не решится, к сожалению. Но правоохранительным органам, прокуратуре надо сделать все возможное, чтобы были заведены уголовные дела по мошенничеству, и чтобы эта тема как можно более серьезным образом решалась в нашей правоохранительной системе.
Это был фрагмент программы Владимира Кара-Мурзы «Грани времени», посвященной протесту обманутых вкладчиков строительных пирамид. Гостем ведущего был Иван Новицкий, депутат Мосгордумы. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Вчера академику Сахарову исполнилось бы 85 лет, в связи с чем мы сегодня обращаемся к слушателям с вопросом: помните ли вы академика Сахарова?
Ирина пишет нам: не знаю, совпадение это или нет, но в тот же день, когда Сахарова буквально отхлестали и согнали с трибуны, ночью мне вызвали скорую. Помню морозные часы, которые я простояла на похоронах и потом постоянно видела себя крупным планом на экране телевидения у входа в церемониальный зал. Нельзя строить гражданское общество и не быть гражданином мира, каким являлся Сахаров, подпись Константин. Я помню его еще до съезда народных депутатов. Когда-то он был сослан в город Горький и находился там под домашним арестом КГБ. Я понял, что у этого человека есть совесть, которая не хочет и не может молчать. Он хотел достучаться до всех нас. Так пишет нам наш слушатель Александр из Петербурга.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем». Автор и ведущая Ольга Романова. Слабые стороны сильного рубля – это главная тема программы. В гости придут Григорий Гриценко, журналист, и Николай Арефьев, доцент кафедры микроэкономического анализа Государственного университета Высшей школы экономики. Слушайте «Радио Свобода».
Слушайте «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов.
«Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 7:30. Далее на наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За независимость высказались чуть более 55% проголосовавших. Именно 55% голосов «за» – это тот самый минимум, необходимый для выхода Черногории из Союза Сербии. Предварительные официальные результаты ожидаются в ближайшие часы. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения в 2004 году на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение приговора началось 16 мая и, как ожидается, завершится сегодня или во вторник. В дагестанском городе Хасавюрт в воскресенье завершен штурм дома, в котором укрывались два боевика, оба убиты. В ходе операции ранены три милиционера. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В них участвует блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и соцпартия. Как сообщил лидер социалистов Александр Мороз, проект коалиционного соглашения фактически готов к подписанию. Тем не менее, ряд разногласий между его участниками пока не разрешен. Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. Ранее появились сообщения о том, что Великобритания, Германия и Франция добиваются включения американских гарантий в пакет предложений, адресованных Ирану. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главной темой переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Три человека погибли в воскресенье при взрыве в Кабуле. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции.
И о погоде. На большей части европейской территории России ожидается теплая погода с короткими грозовыми дождями. В средней полосе и южном федеральном округе местами с ливнями, которые будут сопровождаться порывистым ветром. В столице сегодня также кратковременные дожди, местами грозы, температура днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метра в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, днем преимущественно без осадков 19-21 градус.
Возвращаемся к главной теме. В воскресенье исполнилось бы 85 лет со дня рождения Андрея Сахарова, известного ученого и правозащитника. Об академике Сахарове вспоминают его вдова Елена Боннер и его соратник по межрегиональной депутатской группе академик Юрий Рыжов. С ними беседовал наш коллега Владимир Бабурин.
Елена Георгиевна, когда мы последний раз виделись в Москве, вы мне сказали такую фразу, которую до сих пор забыть не могу. «Володь, я тебе скажу страшную вещь, но я счастлива, что Андрей не дожил до нынешнего времени». Прошло года 4, по-моему, с этого разговора. Время стало, кажется, еще хуже, и боюсь, что ваша точка зрения не изменилась.
Да, есть такая фраза, она уже давно расхожая. Бывали хуже времена, но не было подлей. Мне кажется, что так мы и попали в эту передрягу, сами не зная как. Потому что все, что я слышу, все анализы и все, они чего-то глубинного не раскрывают.
Елена Георгиевна, и еще один вопрос у меня к вам. Вы выпустили книгу о семье Андрея Дмитриевича, к сожалению, тираж очень маленький. Насколько его окружение с детства сформировало его? Вот я знаю, что он до 7 класса воспитывался дома и даже в комсомол по этому поводу не вступил.
Нет, он ни в пионерах, ни в октябрятах, ни в комсомоле, ну и ни в партии никогда не был. Вообще он человек, очень обращенный внутрь, так бы я сказала. Хотя при этом очень расположенный к людям и доверчивый. Но формировал его, конечно, дом и в основном отец. Андрей, вот, и я привожу эту фразу в книге, говорил, физиком меня сделал папа. Но мне кажется, что и человеческие качества Андрея тоже шли от папы.
И следующий вопрос у меня к академику Рыжову. Юрий Алексеевич, попробуйте вспомнить две первые встречи с Андреем Сахаровым. Встречу с академиком Сахаровым и встречу с народным депутатом Сахаровым.
Это совпадает, потому что практически впервые я увидел Андрея Дмитриевича уже во время первого съезда народных депутатов. Тем более, что тогда, значит, горбачевская демократизация нашей парламентской жизни состояла в том, что избранных более-менее свободно депутатов, и вообще депутатов и не свободно избранных по всяким спискам и прочее, располагали в большом зале, где заседал съезд, по алфавиту. И так случилось, что передо мной сидели Пуга и Примаков, рядом со мной сидел космонавт Рюмин, а равно за моей спиной сидел Андрей Дмитриевич Сахаров. Ну, а потом межрегиональные группы, многочисленные общения. Вот так началось это все, и, к сожалению, большому очень быстро кончилось.
С вдовой академика Сахарова Еленой Боннер и с соратником Андрея Дмитриевича по межрегиональной депутатской группе академиком Юрием Рыжовым беседовал наш коллега Владимир Бабурин.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Помните ли вы академика Сахарова? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Этого человека воспринимал по-разному в детстве, когда источники информации были односторонними, я его воспринимал не так, как в молодости, в общем, не так, как сейчас. Я не могу сказать, что оцениваю его деятельность целиком положительно, и меня несколько раздражает, что в Питере ему поставили памятники, хотя он ни к нашему городу, ни к университету никакого отношения не имеет. Но я понимаю, что он сыграл очень большую роль в истории России, роль скорее позитивную, чем негативную.
Я знаю, что у нас в городе есть площадь Сахарова, и он написал, по-моему, достаточно умные книги. Ну, по-моему, все-таки политик какой-то, если честно, забыл.
Конечно, ученый человек, великий человек, гений. Создал оружие какое-то серьезное, водородное, по-моему, там, действительно мирового уровня человек. К тому же он борется за свободу, за демократию. Я слышал, что он страдал при социализме, при коммуняках.
Он, по-моему, водородную бомбу, что ли, изобрел академик Сахаров. По-моему, он не так давно умер. Долгое время был непризнанным, был он даже, по-моему, отправлен в ссылку. Потом его вот уже признали или в последние годы жизни, или после смерти.
Изучение атомной энергии. Впоследствии он то, что сделал, раскаялся. Потому что это большая разрушительная сила. И поэтому он, естественно, занял позицию человека, который боролся против распространения ядерной энергии, за свободу там и так далее.
Да, человек, который отстаивал мировоззрение свое, свои взгляды, не боясь отвечать на вопросы, которые касаются демократии, свободы слова.
Имя знакомое, но мало что о нем известно. Нет, не скажу.
Я знаю, что это человек, который боролся за свободу слова, за свободу воли человека. По-моему, он был физик.
Я его видел в 91-м году в Черноголовке, в 96-м в Нижнем Новгороде. Читал его работы. Он работал в Арзамасе-16-м ядерном центре и сделал это оружие, которое, в принципе, спасло мир от следующей третьей войны. Ему надо памятник поставить, а то, что его лишили всех наград, ну, это дурь нашего политбюро было.
Мне он запомнился, пожалуй, на каком-то съезде. Он, конечно, выступал классно. Потом он человек, которого жизнь настолько била, и тем не менее он остался настолько светлым, изумительным человеком. Вот это, мне кажется, самое важное.
Я не застал тот период, но, насколько я знаю, это такой был борец за идею. Я не знаю, был ли он прям так называемым диссидентом, потому что для меня понятие тоже до сих пор остается туманным. Но, по крайней мере, то, что мои родители о нем называли всегда очень лестно и с уважением, это для меня имеет значение.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Помните ли вы академика Сахарова? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжает наш эфир «Панорама высоких технологий». Вот некоторые заголовки выпуска. В Соединенных Штатах Америки пройдет аукцион радиочастот для доступа в интернет. Старики тоже играют в компьютерные игры.
Главная тема выпуска. В Соединенных Штатах впервые подан иск о взыскании убытков, понесенных в виртуальном игровом мире. Адвокат из Пенсильвании Марк Брэк требует от компании Linden Lab, разработчика онлайновой игры Second Life, возместить убытки в размере 32 тысяч долларов. Он утверждает, что инвестировал эти средства в виртуальные объекты к тому моменту, когда компания лишила его доступа к игре. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
В игре Second Life можно покупать виртуальную землю, строить на ней здания и продавать их, в том числе с получением прибыли. Внутренняя валюта игры легко обменивается на обычные деньги. Брэк нашел лазейку, позволявшую ему без конкуренции покупать на аукционе виртуальные участки по заниженным ценам. Обнаружив это, компания блокировала ему доступ к игре. Однако Брэк настаивает на компенсации, утверждая, что в отношении виртуальной собственности действуют те же нормы контрактного права, что и в реальном мире. Некоторые эксперты полагают, что спор сводится просто к ошибочному указанию цены лота на сайте аукциона. Однако играющая публика считает, что от исхода дела зависит вопрос о правовом статусе виртуальной собственности.
Новости коротко. В Соединенных Штатах начинается кампания по массовому развертыванию широкополосного беспроводного доступа в интернет. Федеральная комиссия по связи планирует провести первый аукцион на частоты в диапазоне 2 ГГц в будущем месяце. Ожидается, что стоимость лицензии, покрывающей всю территорию страны, составит от 8 до 15 миллиардов долларов. Компьютерные и видеоигры любят далеко не только молодежь. По данным компании Entertainment Software Association, четверть любителей поиграть с компьютером старше 50 лет. Подростки составляют менее трети всех игроков. А основные потребители компьютерных игр – это взрослые люди в возрасте от 18 до 49 лет. Средний возраст игроков составляет 33 года, а самые активные покупатели – 40-летние люди. Японская компания Senyo Epson создала технологию жидкокристаллических дисплеев, сохраняющих четкость и правильную цветопередачу при взгляде практически под любым углом. Новая технология также обеспечивает очень высокую скорость смены изображения. В ближайшее время начнется выпуск новых дисплеев размером от 2,5 до 10 дюймов для рынка портативных устройств.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Хочу представить публикацию в газете «Ведомости», посвящена на весьма популярной ныне теме третьего президентского срока и озаглавлена «Лишний срок». Автор Константин Сонин, профессор Российской экономической школы. По действующей российской конституции президент Путин выступил со своим предпоследним обращением к Федеральному собранию. Сразу после этого он заявил журналистам, что думает о проблеме 2008, а преемнике уже 6 лет, с самого момента вступления в должность. Он также сказал, что не может действовать по принципу «пост дал и привет». Почувствовав изменение тона президента, до этого тот всегда говорил, что покинет свой пост в срок, губернатор Воронежской области Кулаков выскочил вперед с предложением изменить Конституцию. Идея третьего срока не только противоречит Конституции, она противоречит здравому смыслу, пишет Константин Сонин. Ограничение на срок президентства вводится в Конституции не на тот случай, когда на третий срок хотел бы баллотироваться малопопулярный президент. Оно вводится именно на тот случай, когда действующий президент по-прежнему популярен. Слишком длинные сроки правления не приносят радости ни людям, темпы экономического развития замедляются ни самому лидеру. Во второй половине 20 века ни один из тех демократически избранных президентов, кто нарушил действовавшие в момент вступления в должность ограничения на количество сроков, не оказался в итоге успешным. Есть нарушители – Лукашенко, Каримов, Мугабе, чья история еще не окончена. Президент Колумбии Урибе только избирается на ранее незаконный второй срок, а венесуэльский лидер Чавес только грозится отменить ограничения. В свое время президенты Аргентины Менем и Бразилии Кардозу добились отмены ограничения. Разрешен был только один срок, но оба были вынуждены уйти после второго. Перон, Маркос, Фухимори, Милошевич остались в истории лидерами-неудачниками, изгнанниками, а создатель корейского чуда Пак Чон Хи и вовсе был, в конце концов, застрелен своей службой безопасности. Так не произошло бы, если бы они, оставаясь популярными лидерами после двух успешных сроков, не оставались бы на третий. Если бы ушли, они бы, возможно, остались в истории прошлого века как великие по меркам своих стран лидеры. Даже опыт успешных недемократий второй половины 20 века, Мексики и Китая, подсказывает, что, возможно, институт сменяемости лидеров даже больший залог стабильности безопасности, чем свободные выборы. Однако даже несмотря на здравый смысл и опыт других стран, третий срок выглядит пока самым вероятным сценарием. Во-первых, в России, да и практически в любой стране, невозможно частично уйти от власти, какими бы договоренностями бывший лидер не был связан с преемником. Для популярного политика выбор между всем и ничем будет особенно труден. Во-вторых, по опросам социологов, потенциальные преемники Путина и хорошо узнаваемы, и непопулярны. Самая неудачная комбинация. В-третьих, успешная передача власти преемнику – редкость в демократиях и почти исключительное событие при диктатуре. Если президент Путин уйдет в 2008 году, навсегда по-настоящему у него есть шанс остаться самым успешным лидером нашей страны за столетие. Если останется на третий срок, с помощью изменений Конституции, присоединения либерал Белоруссии, перехода ли к парламентской форме правления, с ним в качестве лидера большинства, такого шанса нет. И через 5-10 лет, если уже не в 2010-м, перестройку с гласностью придется начинать заново.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро заявил о готовности начать в июне прямые переговоры с представителями группировки басков, сепаратистов ЭТО. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили сделку по объединению бизнеса. Новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на рознично-продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов «У дома», основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» вместе взятых примерно 900 магазинов, а в «Магните» 1500. Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий концерн «Сименс» подписали контракт на поставку 8 скоростных пассажирских поездов стоимостью 276 миллионов евро. Год назад российская компания намеревалась купить у «Сименс» 60 поездов на 1,5 миллиарда евро. Однако после смены руководства российских железных дорог эти планы были пересмотрены. Словения станет первой из 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году, которая перейдет на использование единой европейской валюты. Новым 13-м участником еврозоны Словения, как ожидается, станет с 1 января 2007 года. Крупнейшая в мире металлургическая компания, британо-голландская Mittal Steel, официально объявила о планах покупки европейской компании Arcelor, второй в этой индустрии, увеличив первоначальное предложение с 21 до почти 26 миллиардов евро. Теперь в течение 30 рабочих дней решение должны принять акционеры Arcelor. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой экономики. Даже если сделка состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 11%. Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией Hyundai контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода Hyundai. Его мощность составит 300 тысяч автомобилей ежегодно, а открыть производство планируется в 2008 году. Другая южнокорейская компания, Kia Motors, входящая в состав Hyundai, уже в этом году начнет выпуск автомобилей на своем новом заводе в соседней Словакии. Нижняя палата парламента Германии одобрила законопроект, предусматривающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 16 до 19%, начиная с 1 января 2007 года. Это самое крупное разовое повышение налоговых ставок за всю послевоенную историю Германии. Голосование в Верхней палате пройдет в июне.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 мая, ровно 27 рублей за доллар США и 34 рубля 60 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 22 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Литературное чтение. Запрещенная в Советском Союзе книга художника-карикатуриста Вячеслава Сысоева «Ходите тихо, говорите тихо». Читает Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Иосиф всем знакомым давал клички. Были у него девушки. Приска, он утверждал, что она похожа на Элвиса Пресли. Ягоза, белая вошь, биссектриса. Иосиф – настоящий городской сумасшедший. Вот уже 25 лет он получает пенсию за свой идиотизм. Несет он это звание достойно и с гордостью. Иосиф очень удобно живет в самом центре Москвы. Приходить нужно после полудня. До этого он спит. У него ночная жизнь. Часов до 3 ночи он крутит приемник, пытаясь поймать враждебный голос, или вдруг идет гулять. Встречает Оси гостей в рваной белой ночной рубахе. Он красив. Его восточная красота и черные глаза всегда привлекают на улице взгляды женщин. Вечер. Мы уходим гулять. Если повстречается подходящая девушка, пробуем познакомиться. Новое знакомство нам не нужно. Тем более, что на Иосифе пальто за 3 рубля. Сначала женщины глядят на лицо Иосифа. Чувствуется, что им оно нравится. Потом они переводят взгляд на его странное пальто, на синие в полоску брюки, которые кончаются выше носков, и отворачиваются. Но Ося не обижается. Ося идет гулять дальше. Ему встречаются роскошные женщины, но его они не интересуют. Но вот, ого, вот то, что нужно. Около музея революции идет? Нет. Описать это невозможно. Сзади эта девушка. Ее талия перетянута лакированным пояском. Пальто ватное. Спереди видно, что этой девушке за 50. Она вся раскрашена. А улыбка и ужимки, как у смущающейся примадонны. Кажется, она тоже получает пенсию. Ося очень быстро находит контакт с девушкой. Они скидываются и покупают большую бутылку белого крепкого. Заходят в парадное, выпивают из горлышка. В это время какая-то стерва отравляет им праздник. Со второго этажа несется. Опять сюда пришли. Сейчас милицию позову. Упорхнула спугнутая парочка. Чу, слышны громкие шаги. Хозяйские, уверенные. Это милицейский патруль. Вот парадное. И проходное. И Ося скрывается в нем с девушкой.
Книга «Ходите тихо, говорите тихо» Вячеслава Сысоева. Читал Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Литвы. В первое воскресенье мая в Литве традиционно отмечается День Матери, а в первое воскресенье июня – День Отца. В этом году власти Вильнюса решили посвятить семейным ценностям все время между двумя праздниками. И сейчас в городе проводится «Месяц семьи», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Семейные ценности, на которых строится литовский менталитет, образ жизни и культура – мэр Вильнюса Артура Зокас, пришедший на открытие мероприятия «Месяца семьи» вместе с семьей собственной, супругой Агнией и уже третьим своим ребенком, дочерью Эвелиной на руках, определяет тремя понятиями – супружеская верность, забота о детях, их воспитание и третье – выстраивание семейных ролей.
Семья – это основа, это скала, на которой держится все. И давайте об этом говорить в разных уровнях, включая школу. Участвуют именно ученики, и они будут разговаривать с своими родителями о семье. Это вообще уникальный проект. Будет говорить, что все-таки семья, свадьба и жизнь совместно – это достояние, это счастье.
Представитель популярной в Литве общественной организации «Родительский форум» Шарунас Богданас рассуждает о самочувствии литовской семьи, о вызовах времени, которые грозят семье кризисом.
10-5 лет назад родители из семьи убегали в бизнес, в работу. Социологические исследования показали, что несмотря на то, что дети, подростки, они ценят семью, считают, что семья это самая большая ценность, у родителей времени для семьи очень мало. Что сейчас происходит? Больше и больше родителей уже видят, что можно и нужно уделять время семье, дать детям достаточную опору не материально, но мудрости, каких-то советов.
Шарунас Богданас, отец троих детей, считает, что массовая культура, шоу-бизнес заинтересованы в том, чтобы уже с детства человек был ориентирован больше не на мнение родителей, а на то, что в данный момент объявлено модным. По мнению Шарунаса, в этом заключается один из глубинных социальных конфликтов нашего века.
Это вообще проблема современного мира.
Родителям приходится воевать с массовой культурой.
Предприниматели, которые занимаются массовой продукцией,
они все-таки пытаются девальвировать традиционные ценности. И то, что мобильные операторы как бы целят группы подростков, которым можно легко манипулировать, это нехорошие сигналы.
Литовское правительство не раз заявляло о необходимости социальной поддержки семьи, однако реальной политикой люди разочарованы. На деле семьям, чтобы выжить, фактически приходится рассчитывать только на себя. Сказываются и негативные демографические тенденции, подогреваемые мощной волной эмиграции. Из Литвы в западноевропейские страны, в Соединенные Штаты уже уехали на заработки сотни тысяч человек, в основном молодых юношей и девушек. По этой причине оппозиционная правая партия консерваторов недавно выступила с инициативой создания отдельного министерства по делам семьи и ребенка. По этому поводу наш собеседник Шарунас Богданас заметил, декларации властей пока ой как расходятся с конкретными действиями. Семья, заключил он, это наиглавнейший институт старшей религии. Именно это абсолютно нужно для общества, для его самоорганизации. Если мы девальвируем эти авторитеты, получим путь к анархии. Еще один важный вопрос – это воспроизводство семьи и подготовка молодежи к будущей роли родителей. Говорит педиатр одной из вильнюсских клиник, мать троих маленьких детей, Ирина Бусарева. Легко ли сегодня быть родителями?
Нелегко, это ясно. Но какая все-таки это радость и привилегия великая. Конечно, мама и волшебница должна быть, и доктор, и инженер, и специалист по всем иностранным языкам. Большое спасибо памперсам, достижение огромное, да. Но все-таки не надо этим увлекаться. Надо знать, что главное – любовь, понимание этого высшего смысла. Это время очень быстро проходит, когда ребенок к тебе настолько привязан. Мне иногда подруга говорит, наверное, ты думаешь, когда же они вырастут? А мне хочется сказать, остановись мгновение. Это самые золотые деньки, когда вот мы с этими детками вместе. И потом не относиться эгоистично, не требовать чего-то большего, как реки, чтобы эти дети спокойным течением, они текли от тебя, чтобы они от тебя получили все, что надо. Хочется, чтобы все-таки все браки заключались по любви, чтобы дети рождались по любви. Отсюда все потом.
В Литве с ее уже уходящим патриархальным жизненным укладом сейчас все меньше семей, в которых более трех детей. Но бывают и исключения, в том числе выдающиеся. На днях 44-летняя Данутя Богаченя родила своего 18-го ребенка. При этом у нее, тоже выросшей в многодетной семье, уже есть два внука. Кстати, по статистике, 18 детей для литовской семьи – это еще не предел. Абсолютный рекорд – 21 ребенок. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В воскресенье исполнилось 85 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. В связи с этим мы задаем сегодня слушателям вопрос, помните ли вы академика Сахарова?
Физически беспомощный Андрей Сахаров был бесстрашным бойцом против подлой, лживой, изворотливой кремлевской власти и ее номенклатурных лакеев, сообщает господин Якупов из Казани. Я всегда буду помнить Сахарова, так как он является совестью России. Побольше бы таких, как он, не было бы такого авторитаризма и несправедливости в России, как сейчас. Он обладал способностью объединять вокруг себя единомышленников. Спасибо, подпись Татьяна. Сахарова, хорошо помню, был идеалистом, а не реальным политиком, поэтому его дело и проиграло. Он герой, тогда в России был востребован героизм, а важнее понимать, где живешь, и у Сахарова героизма не хватило. Подпись Дмитрий. Господин Сахаров старался сделать народу хорошо, но помог нечистоплотным демократам сделать для страны очень плохо, так считает наш слушатель господин Ребиков. Продолжаем принимать ваше сообщение.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700.
Президент Александр Лукашенко сказал, что все это ложь и вранье.
Из избирательных урн вылезли чудовища.
Наши братские отношения с Грузией выстраивались веками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже несколько лет, как Ливия прекратила поддерживать акты террора.
Таймасханов признан виновным в покушении на жизнь беременной женщины.
Украинские власти не создают никаких условий для сохранения этнической самобытности крымских татар.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.